Добрый вечер. Я хочу начать с брахи, чтобы наш урок был бы частью нашей просьбы, нашей молитвы, нашего ожидания всем, от всей глубины всех сердец, чтобы мы в этот Песах принесли Ягненка Песаха Бет-Амикдаш. Остался день, и можно удостоиться, что пришел Машиах. Аминь. Урок сегодняшний не лекция, а урок. И он построен по комментариям Альших Акадош, главный раввин Цфата в начале XVI века. И это будет урок. Я не уверен, что мы успеем пройти всю тему, которую я хотел с вами рассмотреть. Тогда останется должок, и Безрат Ашем после перерыва, значит, на Песах, на Ходеш Нисан, в первом уроке, который мы начнем после перерыва, мы завершим это Безрат Ашем. К сожалению, здесь нужно знать иврит. Я постараюсь дать объяснение так, чтобы и люди, которые еще не владеют святым языком, тоже могут понять. Но многие детали, они будут утеряны. Ничего страшного. А главное – это канва, главное – это действительно знакомство с первым Песахом новорожденного еврейского народа в египетском изгнании. Это книга Шмот, имена, вторая книга Пятикнижия. Это Парашат Бо. Бог обращается к Моше и говорит: иди навстречу к фараону и скажи: отпусти народ мой. Это 12 глава. И идем по порядку, прямо там 10 стихов от начала. Но начинается это с уникальной, необычной заповеди. Это заповедь Курбан Песах. Но начинается она: «Вайомер Ашем эль Моше вэля Аарон бэрец Мицраим лемор, аходеш азэ лахэм рош ходашим, ришону лахэм лехотше ашана». И сказал Бог, здесь имеется в виду тетраграмматон, четырехбуквенное непроизносимое имя, Юд Кей Вав Кей, обращается к Моше и к Аарону, что, в общем-то, требует внимания, потому что обычно Бог говорил с еврейским народом через Моше. Упомянутый в Эрец Мицраим совершенно лишнее, потому что все предыдущие отрывки книги Шмот рассказывают о том, о этих 10 казнях, что Моше находится в Египте. Тавтология встречается. Этот месяц будет вам начало месяцев. И дальше. Первый он будет вам в месяцах года. Я просто пройдусь по вопросам, которые Альшер Кадош нам потом все это разъяснит. Но, повторяю, это будет урок Торы. Я хотел бы, чтобы мы попробовали вкус учебы. Посмотрите, как мудрецы учат пшат. Обратите внимание, он обращает внимание на непосредственный текст. Все эти вопросы, они прямо здесь, это еще без намеков, без, значит, гематрии, без кабалы, без ничего. Пшат, непосредственный текст, структура, порядок слов, лишнее слово. В этом случае насчет того, что этот месяц будет вам начало месяца. И дальше будет написано, первый он будет вам среди месяцев года. Задает Рав Альшик здесь два вопроса. Во-первых, это тавтология. Но тогда почему второй раз меняется объяснение? Сначала написано, это будет первый месяц, начало, голова всех месяцев. А дальше он меняет, первый будет он в месяцах. Можно было просто повторить, будет голова месяцев, голова месяца будет вам. То есть, почему повторение и почему повторение с изменением повторения? Дальше написано, значит, Бог обратился к Моше и Аарону в Египте, и начинается с мицвы, что начало месяцев, отсчет времени у нас будет с месяца Нисан. Продолжает Тора и говорит Бог Моше и Аарону, «Гибру эль коль адат Исраэль лемор». Скажите всему сообществу Израиля следующее. «Баасор ле ходеш азе икху лахем иш се лебейт авот се лебай». Обратитесь всему сообществу Израиля. Теперь слово «гибру» – это строго, это приказ. «Вайомер» – это мягко. И поэтому «вайомер Ашем», «вайомер» – это мягко. Когда Бог обращается к Моше и Аарону, Он обращается с ним как управление 13 видов милосердия, как единство, как любовь. И тут написано «Вайомер». А когда он объясняет им, что они теперь должны передать еврейскому народу, «Дибру эль коля дадны Исраэль лимор». Говорите строго, сказать, кому? Ну, написано кому? Гибру эль коля дадбне Исраэль. А что значит лимор? Что получается, что еврейский народ должен еще кому-то сказать, что самому себе? Запомните эту точку. И дальше. Ваикху лахем иш се. И возьмет себе человек, а Иш в Танахе – это личность, ягненка, все. Курбан Песах не может есть одна личность. Нужно миньян, нужно сообщество, что было бы несколько человек. Почему же здесь написано «Вайкху лахем» и возьмут они? Они, иш, человек, ягненка, лебейт авот. Возьмут ягненка для дома отцов. Бейт авот. И снова повторение «селебайт». И ягненка на семью. Продолжает Тора и говорит, если не хватит 10 едоков миньян, допустим, на ягненка, им имаэт хабайт миот мисе. Не хватит семье едоков. Снова обратите внимание, теперь уже речь идет о том, что Курбан Песах едят в сообществе. Велаках гу ушхино акаров эль бейто. И тогда возьмет хозяин семьи, у которой не хватило едоков, обратиться к ближнему соседу, ушхино акаров, позовет его в свой дом, лебейто, и по количеству нефашот и шлефи охло тихасуалашсе. И согласно миньяну, написано вдруг нефашот, а до этого говорилось о людях, иш, или написано шахен, акарофель бейто, взял он, а тут вдруг по количеству нефашот, по количеству душ, а не люди, сосед, он хозяин дома, семьи, и дальше идут еще многие детали. Остановимся здесь. Обратите внимание, как нужно учить Пятикнижие. Вот так. Это шифр. Это код. И все здесь дает свою дополнительную информацию. Нету ничего случайного, повторения. Это не сигнон, это не стиль, это не литература, это не история, не дай Бог. Это форма передачи божественного приказа, форма передачи божественного объяснения, что собой представляет эта сокровеннейшая ночь. И как она связана с каждым из нас. А теперь попробуем начать объяснение. Хотел Бог, чтобы еврейский народ участвовал в избавлении и коэны, и левиты, и еврейский народ. Моше – это левит. Аарон уже получил статус коэна. И еврейский народ. То есть все части еврейского народа должны были участвовать в этом исходе, в этом первом, первой ночи раскрытия этого уникального порядка в мире. Почему это связано с Рош ходеш Нисан? Потому что когда Бог сказал евреям, что я вас избавлю, и мы начинаем отвечать сейчас и на, почему здесь упомянут Берец Мицраим в Египте, хотя это вроде бы лишнее. Возразили евреи Богу и сказали, как можно себе представить, что мы удостоимся из твоего избавления? когда мы служили египетскому идолу, духовный корень которого – это знак зодиака, это ягненок. И мы приносили жертву этому знаку, их идола, да еще в их месяц, а мы утонули в 49 ступенях духовной нечистоты, служа этому запрету, один из трех запретов, обязан пожертвовать жизнью и не делать. Дело поклонства, убийства и близость запретной женщины. Как мы удостоимся спастись? Как мыслимо, чтобы мы взяли бы их идолов на их глазах и зарезали бы их, и зажарили там целиком на веретене, не в скороварке ночью, так сказать, втихаря. Что с нами сделают египтяне? И мы, в принципе, боимся и их его духовного корня, и мы боимся египтян, и мы боимся, что ты нас не простишь, у нас нет никаких возможностей быть прощенным. Что то, что мы натворили, оно непростимо. И поэтому Бог разделяет свое обращение на две части. Сначала Он обращается к Муше и Аарону, и объясняет им, что они потом должны будут сначала объяснить народу, и поэтому сначала Он обращается к ним. И раскрывает, что да, евреи согрешили. Но они имеют опору. Они имеют корень. И тут написано «Иш». И то, что возразили евреи, и перед чем стояли в отчаянии, то же как может прокурор стать адвокатом? Как этот ягненок, которого они приносили во имя идола фараона Египта, которого они верили, поклонялись ему, приносили жертву, превратиться в адвоката? Да, есть такой принцип, что, помните, Коэн Гадоль, большой Коэн, в Йом-Кипур не мог заходить в святая святых в одежде с какими-то золотыми украшениями, только в белой одежде. И Аарон боялся, что он не может быть коэном из-за греха золотого тельца. И Бог ему сказал, что ты не грешил. Ты хотела затянуть время, отложить время, чтобы пришел Моше. Поэтому Бог пишет здесь. Два раза насчет месяца. И начинает именно с этой мицвы. как бы открывая еврейскому народу их миссию, их задачу в две части. Сначала он им говорит на главное их возражение. Как может ягненок, который является прокурором, в месяц, когда духовный корень египтян тоже имеет свою силу особую, и Бог дал ведь для того, чтобы был бы выбор, и отрицательным духовным силам власть над природой. Ограниченную все-таки есть власть. А они сами, так сказать, были соучастником в этом грехе. Так, во-первых, это духовный корень отрицательный их погубит. И египтяне внизу их погубят. И Бог нас не защитит. Отвечает Бог и говорит, что и кхулагем иш, чтобы каждый человек возьмет себе се, ягненка, лебейта вот. Яков Авину назван в Торе, Мидраш говорит, Берешит, се, ягненок. Ицхак был готов быть принесенным в жертву его вместо, когда Авраам был готов и сын был, Ицхак был готов быть принесенным в жертву. Совершенно абсурдная мицва, без вопросов. Бог послал барана вместо Ицхака. Так это была искупительная жертва. И Яков завещал себя не хоронить в Египте. Потому что он идет в Торе под кодом ягненок, а Египет, духовная отрицательная сила, самая-самая великая и концентрированная, которая была в мире, в рамках народа, это Хамор. А когда рождается у еврея первенец, плод от осла, им нужно выкупить, потому что он не пригоден для приношения в жертву. А его выкупают на ягненка. И Яков сказал, чтобы не хоронить его в Египте, чтобы его святость, при его жизни она влияла, и вода Нила поднималась, у них была растительная система, значит, они не были зависимы от дождя и так далее, чтобы не молились Богу. И так далее. То есть были чудеса, связанные уже с самим присутствием Якова. И Авраам, поскольку вместо жертвоприношения своего сына Ицхака, он был готов это выполнить без вопросов, была искуплена жизнь его потомства через барана, это тоже. Вот почему здесь написано «лебейта вот». Вот что значит «иш» – личность, ягненок, «лебейта вот». У нас есть прецедент, когда ягненок искупает, спасает и превращает от прокурора в адвоката. Вот что Бог продумал, как помочь еврейскому народу с минус 49 ступени духовной нечистоты начать подниматься. И это первая часть этого стиха, да? Что возьмут для себя человек, то есть каждый должен ответить себе на это сомнение, на этот страх. Убрать эти все страхи. Потому что это возможно. Не только возможно, это необходимо. Как? Продолжение. Сели бейт авот, сели байт. Вы грешили, продолжаем мы идти по комментариям, вы грешили вне дома. Вы вышли из дома отцов. И вне дома вы грешили ягненком, служа египетским идолам в месяц этого астрологического знака ягненка. И приносили, делали авода зара, это идолопоклонство. А теперь верните этому ягненку его святость и принесите его сейчас по указанию Бога в дом. Но не один. Вместе. Когда еврейский народ получает мицву, он еще ее не сделал. Мы переходим к еще одному вопросу. Почему Бог говорит о всем этом 10 дней до, 14 дней до Песаха? Можно было подождать. Когда будет вечер, один день до 14-го Нисана, для того, чтобы проверить ягненка для Песаха как жертвоприношение, достаточно один день. Сняв с них эти страхи, бояться и духовного корня идола ягнят, знак зодиака этого месяца, в их месяце их идола, в знак, которому служили. Бог дает за 10 дней знания, чтобы повлиять на души. Помните, мы обратили внимание, нефашот появляется. Сначала говорится о людях. Байт, хозяин дома, сосед, он. А потом нефашот. Хорошая мысль, когда евреи принимают первую часть обращения Бога к ним. И снимает с них он все эти сомнения и показывает им, что у нас есть возможность превратить прокурора в адвоката. Только это нужно намерение взять и принять это указание, несмотря на то, что нам будет еще нужно будет ответить. Это отвечает на их возражение по поводу Египта, духовного корня, и, значит, самого Бога простит или нет. А теперь нужно перейти к ответу на вопрос, а как же можно на глазах у египтян взять их идола и привязать кровати в доме на 4 дня. И когда они волочили этих ягнят и козлят, египтяне спрашивали, а почему, почему, что это там он привязан был? Отвечали евреи. Мы будем его резать, жарить, как курбан, и будем есть. Причем будем жарить особым образом. Ляжки и внутренности будут на огне, а сверху голова. Остальное будем есть. Почему же нужно было 10 дней? Духовный корень Израиля строится по числу 10. Есть 10 положительных ступеней у духовного совершенства, у избранности еврейского народа. Избранность, которая была наследована Авраамом, Ицхаком, Яковом, 12 коленами. И то, что зародилось в Египте, это имело в корне 10 положительным. И 10 дней нужно было, чтобы евреи своим намерением, своей мыслью о макшава това мицарфим лимасе, а у Бога намерение доброе и исправление мысли и выбор правильного пути служить Богу уже считается силой, уже считается действием. И оно, эти 10 дней, не нейтрализовало, победило, отключило силу этих 10 зелю мадзе. Бог создал, как я сказал, сообщающиеся сосуды, да? Зло и добро. У зла тоже есть 10 ступеней. Вот почему было сказано за 10 дней. И вот почему разделено то, что Бог сказал Аврааму и Ицхаку, Аврааму и Аарону, Моше и Аарону, а потом обращение к еврейскому народу. Почему нужно было? Это помогло еврейскому народу разделение на эти два этапа, преодолеть все сомнения. И теперь они взяли и готовы прийти. Теперь нужно было взять этого ягненка, которому мы служили, как идолу. На языке Рав Моше Ашер Кадош нужно было снять покровы, одежды с ягненка идолопоклонства. А, у меня нужно подключиться. Секундочку. Все, я с вами. Мы своим идолопоклонством как бы дали этому ягненку, ягнятам, одежду отрицательных духовных сил. Надо ли овшить, нужно было раздеть их. Это мы сделали доброй мыслью и благословением, которое Бог дал нам, засчитав за эти 10 дней положительное влияние на духовный корень избранности еврейского народа. И он снял эту одежду. Но теперь нужно ее одеть в одежду избранности. Кадош — это не святой, кадош — это выделен для особой цели. И здесь нужно было два практических шага. Здесь потребовалось, чтобы евреи реально привязали после 10 дней, это снять одежды отрицательной духовной силы. А теперь нужно было 4 дня, мы сказали, что можно было проверить за один день. Нужно было 4 дня, чтобы надеть этого ягненка, этого козленка в одежду избранности. Чтобы теперь он был предназначен. В начало месяцев еврейского календаря И все события, которые мы в Торе считали до этого, они ведутся с Нисана. А то, что он будет Рош, Бог не только поменяет функцию прокурора на адвоката, Бог сделает месяц Нисан главой короны великолепия еврейского народа. Я не удержусь, отнесусь не в порядке, значит, тут к тому замечанию. Во-первых, еврейская галаха, еврейский закон – это самый безболезненный вид смерти животного. Это раз. Во-вторых, животное не может выполнить свое предназначение. У него есть только животная душа. И когда животное служит Богу и служит еврею, она поднимается, эта животная душа, до своего высочайшего предназначения. Она является средством служения Богу. Рыба сама не может служить Богу. А когда мы ее ловим, и тоже есть своя галаха. Я видел магазин на базаре в Иерусалиме, да? Когда хозяин магазина, еврейский ортодоксальный продавец, у него есть там бассейн с рыбами, а чтобы увидели этот карпа, значит, что какие хорошие карпы, у него был маленький аквариум. Потому что если рыбу, значит, держат в воде, ей здесь естественно, но это чтобы уменьшить, не дай Бог, страдания животным. Итак, почему 4 дня? Потому что нужно было одеть этого ягненка в все 4 ступени тетраграмматона. Юткей, вавкей. На это нужно было 4 дня. И нужно было еще. Еврейский народ был необрезанный. А необрезанный не может участвовать в освобождении еврейской души из плена. Не может участвовать в очищении еврейской души, если она грешит самыми страшными грехами духовными. Это вот написано на Нефашот. И сила евреев в их единстве. Как это актуально сегодня. В связи с нашим началом, с нашим корнем, с нашими працами. И чтобы начало этого единства началось в доме, с соседом. И что не должно, нет каких препятствий. Какие бы ни были, так сказать, не дай Бог, грехи. Нам раскрывает Ашер Акадош просто инструкцию. На что нужно обратить внимание в этот сокровенный праздник. Мы каждый год выходим из Египта. И нужно было еще сделать обрезание. Если представляешь, что обезболивающие травы были, но все равно кремниевым ножом сделать себе обрезание – это готовность рисковать жизнью, чтобы выйти из ограничения из рабства страстям. Тело. Обрезание – это подготовка животного начала нашего подчиняться верхней части души. Это еще нужно реализовать. Но обрезание – это подготовка к тому, чтобы еврей мог бы быть хозяином своих страстей всегда, без исключения, а не ведомым. А дальше я думал не сказать вам, кто это говорит, но я уже вам сказал. Теперь послушайте. А теперь, с момента, когда вернешься в бетшува и прекратишь грешить, и ты изгонишь, освободишься от власти отрицательного начала. Полностью. У тебя нет его влияния. Освободился от него. Отменил его влияние у себя. Знай, что неизбежно остается в нашей душе, в нашем внутреннем мире остатки влияния его яда. Яда отрицательного, власти отрицательного начала, власть страстей и так далее. В чем это выражается? В гневе, влечению за наслаждением тела. В Талмуде предупреждено. Теплые воды, джакузи, разные пляжи и басар и вино. Это отдельная тема, но в любом случае. Альши Хакадош говорит о чуве. Вы представьте себе, кто тогда, какая концентрация к душа избранности и возвышенности, совершенства и духовного, так сказать, света, какой силы было. Рассказывает Мидраш, что Альши Хакадош, он был главным раввином в Цфате. А там среди его общины был редактор Шулхан Аруха Рав Йосеф Каро, был Ари Акадош, еще многие другие мудрецы. Рассказывает Мидраш, что Альши Хакадош учил в шаббат о 10 попыток Лавана, зятя Якова Вину, обманывать его с зарплатой. Забирал пятнистых овец, давал им белые, а зарплата должна была быть пятнистые. Или менял, забирал белых, давал пятнистых, а зарплата должна была быть с белых. А пятнистые не должны рожать белых, а белые не должны рожать пятнистых. И он насчитал 99 случаев. Когда он дошел до сотого, Ари Акадош улыбнулся. А ученики знали, что у учителя великого нет никаких случайных реакций. И они его спросили, послушайте ответ. Ари Акадош сказал, на этом уроке Альши Хакадош присутствовала душа Лавана. И 99 раз, когда Альши Хакадош на основании Торы показал все места в Торе, откуда мы знаем из всей устной Торы и письменной, как 100 раз Лаван пытался обмануть, 99 раз он кивал головой, его душа присутствовала там. А когда сотни раз он толковал, он забыл. Когда он сказал, есть еще сотый раз, Лаван не отреагировал или сказал, что нет, не может быть, не помню. И тогда, когда Альша Кагадоши сотый раз нашел источник в Торе, тот кивнул головой, и Ария Кадош улыбнулся. И он говорит об Алей Чува. Нету страховки ни у кого. Не надо смущаться нам, Алей Чува. Только лишь знать, что у нас есть статус плененных младенцев, и Бог все это учитывает. И не испытывает нас выше наших сил. И говорит он здесь, этим мы завершим наш урок Безрат Ашем. Почему вдруг Бог приходит и указывает, что только, значит, есть эту жертву, «Веахлу это басар белайлазе» и будут есть это мясо в эту ночь, «цли», только жареный на огле, на веретене, «цли эш», только на огне, «умацот алмерурим яхлугу», с «мацот» песах, и с горькой зеленью, и говорит Тора, «ал теахлу мимено». На убашель мивашель бамаим, но не запрещаю тебе есть уже ягненка Песаха, который антрикот, недожаренный, или сваренный в кастрюле. Своими словами я спрошу вопрос, который он задает, и дает ответ потрясающий. Ведь понятно, что ягненок Песаха – это стопроцентный кошер. По всем самым строгим требованиям кашрута мяса. Понятно? Так почему вдруг Бог после того, когда Бог нам указал, приходит Бог и ограничит, и говорит, будешь есть. Только цли, вы представьте себе, ягненка на веретене, на веретиле целого, на огне крутить. Можно это было скрыть, когда соседи во дворе делают на огне, весь район пахнет, да. И более того, нужно горькое только на огне, то есть алаэш, шашлык на огне, только целый, и с мацот, и с горькой зеленью. А антрикот, недожаренное мясо или вареное нельзя. А если я хочу? Мне хочется, я люблю. Говорит Альша Кадош. Продолжение того, что он нам сказал. Как только тебе захотелось мяса, а можно здесь и расширить из других комментаторов. Когда захотелось чего-то, связанного с наслаждением тела, с вином, с мясом, с удовольствием, физическим. Напомни себе, что антрикот и вареное мясо, там есть останки этой крови. И она разрешена. Но проверь, не ведом ли ты этой страстью. И поэтому ягненка Песаха Бог запрещает быть ведомым. В Песах мы должны выходить из власти наших физических страстей. И добавляет и говорит. Цли эш. Эш – это Тора, только согласно Галахе. Вот то, что написано в Торе, вот это и я желаю. Все остальное я контролирую. И нужно добавить еще знания. Горькая зелень. Еще большинство народов в изгнании. И сегодня тоже. Может быть, чуточку меньше, чем уже больше, чем... Может быть, здесь больше, чем половина в Израиле евреев, чем в изгнании. дай Бог. И мы в изгнании, и нету храма. Это горькая зелень. А маца, она вода и мука. Без каких-то примесей. Без примесей гнева. А гнев это всегда стоит за этим гордыня. Зависть, мстительность, неудовлетворение, неверие в свои силы. Вот почему эти ограничения. И заканчивает он и говорит: голова этого ягненка Песаха и ляжки и внутренности, они свидетельствуют о том, что мы пренебрегаем, мы ощущаем мерзость от того, что мы дали им какое-то место в нашей жизни. А теперь мы это кладем на самые, так сказать, низменные части тела ягненка и сжигаем его, чтобы не было у него никакой власти. А главное мы делаем это наши працев, ягнят, барана, который искупил Ицхака, наших працев. Мы знаем нашу силу в коллективе, в единстве. Единство перед нашим началом, единство перед нашей миссией, единство перед нашим настоящим, единство перед нашим будущим. Без этого у нас нет никакого смысла в жизни. И завершим с улыбкой. Я преподавал в Кавказской синагоге. Я сделал расчет, что если это на 10 едоков, и так есть мидраш, мудрецы так говорили, то есть по каждый как минимум должен быть кезай, то есть как 3 кубических сантиметра мяса там делили и так далее. Так я рассчитал, что если было 600 тысяч мужиков, 600 тысяч женщин и так далее, где-то 3 миллиона, это где-то 300 тысяч ягнят надо было бы по всей стране принести в жертву. А я давал этот урок в Кавказской синагоге в Ашкелоне. А мне Габай, то есть ответственный за всю молитву в этой синагоге, сказал: Рыб Шимон, обижаете? На троих достаточно. Я сказал: я не спорю. Опыта есть ягнят, у меня не было возможности. И это, так сказать, конечно, сокровеннейшая ночь, и нужно к ней отнестись с этим трепетом и действительно взять. И самое-самое логичное – факты, расчеты, статистика, законы, профессора, ученые, знатоки, политики и так далее. Все отодвинуть в сторону. И взять картину Торы как действительность. Даже если это очень тяжело, но начинать нужно с мысли. И этот отрывок, мне кажется, это очень важный для нас, значит, пример, как нам самим начать готовиться к этому избавлению. Со всеми нашими, так сказать, проблемами, со всеми нашими исключениями, которые добавляют нам только заслуг. Остановимся здесь. Спасибо госпоже Батшеве для организации наших уроков со всеми сложностями моих, так сказать, ограниченных знаний в компьютере. Ну, я надеюсь, что у меня надо будет взять курс у моих внучек, и они меня продвинут.
Спасибо вам большое. Мы благодарим вас за такой чудесный урок. И здесь есть вопрос. Выходит, что все ягнята, которых евреи привели и потом сделали им шхита, оказались без порока, гладкошер, не является ли это еще одним чудом?
Вау, прекрасно, прекрасно. То есть, я уверен, что это где-то должно быть написано. Но в любом случае, тот, кто это сказал, скажите за мной бараху. Барух шакиванти ледат гдолим. Барух шакиванти ледат гдолим. Когда человек, я почти 100% уверен, что это такой красивый комментарий, что, безусловно, так же, как Бог дал им силу преодолеть все эти страхи и плен, так, конечно, он заботился, чтобы у них не было бы отсрочки, чтобы все было бы яфемеот. А, прекрасно.
Спасибо большое. Мы желаем им Песах кашер весамеах и также всем нашим участникам. Сейчас у нас будет перерыв пасхальный, а дальше следите за нашими анонсами на сайте. В нашей...
И я напоминаю, что Безрат Ашем Блинедер, мы продолжим этот урок. Здесь есть еще очень-очень важные эти... и мне хотелось дать вам вкус учебы. Спасибо за внимание. Всего доброго. Песах кашер весамеах.